Лирическое отступление номер 6. Жизнь продолжается. Я ничего толком не знаю об ее болезнях. Знаю, что был у нее рак. Вырезали, вроде бы благополучно, как в мешочке вынули. Знаю, что она с тех пор ждала возвращения этого рака. Дождалась. Перенесла вторую операцию, тоже вроде бы благополучную. Наверное, ждет его и сейчас, если она сейчас вообще чего-нибудь ждет. Я помню ее молодой и прекрасной. Я был влюблен в нее по уши, как и все мы, вся наша бригада. Горцевали вокруг нее, словно лейб-гусары, через всю комнату толпой бросались огоньку поднести к сигаретке, остроумием блистали, выпендривались друг перед другом в меру своих возможностей каждой. А потом, когда она уходила из комнаты, очумело глазели друг на друга. «Что это с нами, ребята, Господи?» На наших глазах она превращалась в сухую крючконосую ведьму с длинной белесой щетиной на подбородке. Оставались только ореховые глаза и бархатный ее голос, но и этого было достаточно для нашего ею восхищения. Однажды, она как раз вернулась домой после второй операции, я подслушал случайно, как она сказала ему с ужасом: «Вот это вот я. Посмотри». Это было на кухне. Потрошенная курица лежала на кухонном столе, белая, голая, с пупырчатыми ляжками и бесстыдным черным отверстием между ними. «Потрошенная курица», — сказала она с ужасом и повторила. «Кура потрошенная». Именно с той поры она и начала пить. Бесконечные карточные пасьянсы за кухонным столом, ликеры, наливки, а потом и обыкновенная водочка, по бутылке в день, а потом и по две. Приемник на подоконнике, на голове скоба наушников, по клеенке россыпь карт, полупустая бутылка и стакан тут же. Обыкновеннейший наш вечерний натюрморт. Я думал, она слушает музыку, но однажды, когда она заснула, уткнувшись лицом в клеенку, я осторожно снял наушники и послушал. Чистый детский голосок выводил там «Аве Мария, грация плена доминус, тейкум бенедикта, туин мулерибус, эт бенедиктус фруктус, вентис туи Иезус». И детский печальный хор подхватывал «Санта Мария, матер деи ора про нобис пекаторибус». А потом тишина, космическое молчание и снова «Аве Мария, грация плейна». Я позвал его, и он с трудом дотащил ее волоком до постели. Она была уже худая, но большая и все еще тяжелая тогда. Это теперь она съежилась, словно мертвый воздушный шарик. Роберт сложил распечатку пополам, еще раз пополам, подумал секунду, а потом решительно порвал странички в лапшу. «Никому это не покажешь. Да никому это и не нужно. Жизнь продолжается. Жизнь все равно продолжается. Вот уже воскресенье на исходе, а понедельник на носу. Звонить Тенгизу, напомнить еще раз, или достаточно уже?» «Достаточно», — решил он. Он старался не думать о завтрашнем дне. Зашторенная палата, болезненная желтизна ночника, мертвенный дух поганой неопределенности, еще не смерти, но уже и не жизни тоже. «Отвлекись», — приказал он себе, и послушно отвлекся. Взял листочки с сегодняшней порцией последней сенсеевой статьи, пробежал глазами полузнакомый текст. Сенсей внес такие изменения и добавил кое-что для вящей понятности.
«Ничего не изменится, пока мы не научимся как-то поступать с этой волосатой, мрачной, наглой, ленивой, хитрой обезьяной, которая сидит внутри каждого из нас, пока не научимся как-то воспитывать ее, или усмирять, или хотя бы дрессировать, или обманывать. Ведь только ее мы передаем своим детям и внукам вместе с генами, только ее и ничего кроме. Я старый хакер, и я точно знаю, что нет на свете программы, которую нельзя было бы улучшить. Но что значит улучшить, когда речь идет о ДНК? Но вот ведь что поражает воображение. Все довольны. Или почти все. Или почти довольны. Недовольные стонут, плачут и рыдают, молятся, бьются в припадках человеколюбия и ничего не способны изменить. Святые, отдающие себя в жертву, бессильные фанатики. Они не понимают, что воспитанные никому не нужны. Во всяком случае, пока не нужны. Это как неграмотность, аналогия исчерпывающая. Тысячелетиями неграмотные люди были нормой, и это никого не беспокоило, кроме святых и фанатиков. Понадобилось что-то очень существенное переменить в социуме, чтобы грамотность сделалась необходимой, что-то фундаментально важное. И тогда, как по мановению жезла Моисеева, за какие-нибудь 100 лет все стали грамотными. Может быть, и воспитанность тоже пока нашему социуму не нужна. Не нужны нам терпимые, честные, трудолюбивые, не нужны и свободомыслящие, нет в них никакой необходимости. И так все у нас ладненько и путем. Пусть мной управляют, не возражаю, но только так, чтобы я этого не замечал. Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы человек воспитанный стал этому миру нужен, человечеству сделался бы нужен, самому себе и ближнему своему. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь, поганая цепь времен, цепь привычных пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов. Пока не потребуется почему-то этот порядок переменить. В России у нас действуют только 2 закона. Закон сохранения энергии и закон неубывания энтропии. Да и те, по мере необходимости, благополучно нарушаются.
Роберт не стал ничего править, хотя и напрашивалось. Пусть утром сам прочтет и сам поправит. Альтруизм есть эгоизм благородного человека. Мы, да, альтруисты, но не до такой же степени, чтобы править направку обреченное. Жизнь продолжалась. Пора было делать укол и идти домой. В спальне света не было. Сенсей, завернувшись в халат, лежал на кровати лицом к стене. Скорчившись, он притворялся спящим. На стене над ним слабо отсвечивала лаком картина Перасмани. Говорили подлинник. Роберту больше всего в ней нравилось название. Она называлась «Холодный пиво» большими печатными буквами. «Укол, сенсей. Время».
«Какой укол? Зачем? Темно же».
«Ничего, в такую мишень трудно промахнуться. Кроме того, можно зажечь свет».
«Это правда. А какой-нибудь достойный компромисс возможен?»
«Вымученный юмор беспомощного старика, загнанного в темный угол, из которого есть только один выход — в завтра, в понедельник, в дом страдания. Такой юмор надлежало поддержать». Хотя бы только из обычного милосердия. «Я не хожу на компромиссы», — высокомерно ответил Роберт, разрывая упаковку шприца. Сенсей вдруг спросил, не оборачиваясь, все так же лицом в стену.
«Вы тоже меня осуждаете, Робин?»
«А як же ж, конечно», — сказал Роберт. «А за что, собственно?» Но он уже насторожился. Голос сенсея ему не понравился решительно.
«За то, что я учинил с Вадимом».
«Вот как? Вы что-то учинили с Вадимом?» Роберт все еще пытался держать юмористический тон, хотя сомнений уже не оставалось, что речь пошла о серьезных вещах. И вдруг понял.
«А вы не заметили?»
«Заметил», — медленно сказал Роберт. «Только что».
«Вы считаете, это было слишком жестоко?»
«Какая разница, что я считаю?» — пробормотал Роберт. «А может быть, и не пробормотал вовсе, а только подумал». «Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому, а вы остановились». Лицо Вадима вдруг вспомнилось. Не лицо, а физиономия. Мокрая, зябкая, с просенью. Физиономия непристойна до омерзения перепуганного человека. Стоило оно того? Наверное. И запах псины от него, и голос его, искательный голосишка битого халуя. «Вы сделались самодостаточны. Вы не желаете летать. Вас вполне устраивает прыгать выше толпы. Вы довольны. Даже самые недовольные из вас. И потому надлежит нас иногда пришпоривать, шенгеля давать, дабы не застоялись? Наверное. Если человека не бросить однажды в воду, он никогда не научится плавать, хотя умение плавать заложено в нем самим Богом. И если не гнать нас пинками к зубодеру, так и будем ведь ходить с дырками в зубах. Какая, впрочем, теперь разница? Он сделал это, он добился своего, а теперь мучается. Вадим, небось, ходит гоголем, он победитель, и все зубодеры позади, а этот странный старик мучается, потому что не уверен и никак не убедит себя, что достигнутая цель оправдывает средства. «С нами иначе нельзя», — сказал Роберт с максимально глубоким убеждением в голосе. «Победа все списывает». Сенсей слушал. Внимательно. Насторожив затылок с черно-багровым пятном чертового подзатыльника. «Достигнутая цель оправдывает средства», — сказал Роберт этому пятну. Врать было неприятно. Но в конце концов он, может быть, и не врал совсем. «Все, ваше время истекло», — сказал он бодро и надломил кончик ампулы.
«Разочарование, горестное дитя надежды», — сказал сенсей.
Он все еще лежал лицом в стену.
«Но, может быть, все-таки попозже, перед самым уходом».
«А я, собственно, уже собрался. 11 часов».
«Караул, праздник кончился», —
сказал сенсей, задирая полу халата.